России попытка государственного переворота. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника генштаба, министра обороны России пригрозил походом на Москву. Путин в экстренном обращении заявил о предательстве России и сравнил ситуацию с 1917 годом. Специальный выпуск программы «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, все началось утром 23 июня, когда глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в своем большом интервью рассказал о том, что Украина не собиралась нападать на Россию, а война была развязана олигархическим кланом, находящимся у власти и генштабом Российской Федерации. Ближе к вечеру он обвинил Минобороны в нанесении ударов по расположениям вагнеровцев и призвал остановить зло, которое несет военное руководство страны. О том, что произошло дальше, в материале Артема Радыгина.
Вот там красные — это Минобороны, белые — вот это Вагнера. И вот Вагнера сидят, курят.
Ростов-на-Дону. 7 утра. ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа. Танки, бронемобили и пехота Пригожина в Ростове-на-Дону еще с ночи. Его цель — встреча с министром обороны и начальником генерального штаба.
Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору.
По словам Пригожина, под контролем его наемников все военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве и области власти России ввели режим контртеррористической операции. Подъезды к городу перекрыты военной и строительной техникой. Часть дорог Москва-Крым, Москва-Дон и Москва-Урал перекрыты. Телеграм-каналы, близкие к Пригожину, пишут, что техника ЧВК «Вагнер» едет в Москву.
Молодец, что война началась.
Смотри, 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 на танке зенитку заработала он там.
Пошла, пошел, а он еще и ловушку...
Это кадры из Воронежа и его области. Горит нефтебаза, упал самолет. По данным каналов, близких к Минобороны, российская армия потеряла еще и 3 вертолета. Колонна «Вагнера» — только один грузовик.
Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Вагнера, видимо, раскатали.
Про кремлевские телеграм-каналы пишут, что авиация обстреливает наемников на трассе Москва-Дон возле Воронежа. На видео со взрывами в Воронежской области попадают и гражданские объекты.
Озерки прилетело. Дерень в асфальте. Вот так. А тут бензобак еще пробили, песочком закидывают.
Не добьют они. Вечером 23 июня этим видео телеграм-каналы Евгения Пригожина утверждали, что вертолеты Министерства обороны обстреляли позиции ЧВК «Вагнер» в Украине. Представители российской армии ответили, что это видео – провокация. Ночью ФСБ завела против Евгения Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже. Путин назвал бунт наемников предательством. ФСБ обыскивает офисы ЧВК «Вагнер».
Мой гость, главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, сколько продержится Евгений Пригожин, и может ли кто-то его поддержать из кремлевских или из военных Минобороны, ФСБ или из других вооруженных структур?
Вы знаете, ситуация в целом беспрецедентная, потому что вообще такие, конечно, проекты, как «Пригожинский мятеж», обычно очень недолгий срок жизни имеют. Но особенность нынешней ситуации о том, что Пригожин утверждает, что у него очень большая боеспособная группировка находится уже внутри страны и готова действовать, с одной стороны. С другой стороны, украинский фронт тоже никуда не делся, и украинская армия готова продолжать наступление. В этой ситуации, я думаю, вот этот хаос и насилие могут стать, ну, в общем, для многих, к сожалению, российских городов тоже такой нормой жизни, как они к еще большему сожалению, поскольку Россия – это страна агрессор, в данном случае стала для украинских, для людей из Украины и для украинских городов. Вот. И ключевой вопрос, вы совершенно правы, это вопрос о том, найдет ли господин Пригожин каких-то союзников для себя. Потому что если такие союзники будут появляться, тогда его мятеж имеет шанс стать чем-то большим.
Ну, пока все, что мы слышим, рапортуют разные политики, что они поддерживают Путина. Скажите, пожалуйста, а будет ли битва между кадыровцами и пригожинцами, учитывая, что в Ростов-на-Дону уже вошли кадыровские части?
Ну, в медиа и в массовом сознании все представляется как, вот да, есть таких два злодея, и они фактически сейчас, как такая бандформирование, будут делить красивый город Ростов между собой. Я к этому отношусь чуть более с большим скепсисом, потому что нам достоверно известно и нашим коллегам, которые этой темой занимаются, что кадыровские части, ну, по большому счету, специализируются на войне с безоружными. Они умеют пытать людей, убивать людей, похищать людей. И они очень хотят жить долго и богато в своей Чечне, которую они превратили в свою собственность. Вот, в этой связи вот, представить себе, что ночью начнется городской бой между внезапно активизировавшимися кадыровцами и ЧВК «Вагнер», которые реально состоят из людей, которые хотят убивать, да и готовы умирать, мне пока довольно сложно. С другой стороны, события со вчерашней ночи на сегодняшнее утро развивались настолько стремительно, что я уже не готов не исключать, что, ну, может быть, по какой-то очень высокой личной просьбе даже действительно силы Ахмата войдут действительно в городской бой, хотя бы по той причине, что нужно показать, наконец, что хоть кто-то готов этот бой начать, потому что сейчас в течение дня мы видим, как российские силовики разбегаются.
Ну вот как раз у нас есть человек, который находится сейчас в Ростове-на-Дону, житель Анна. Вот мы сейчас узнаем у нее, что происходит в городе Ростов-на-Дону и какую картину она видит. Анна, здравствуйте.
Добрый день, вернее вечер.
Да, скажите, где вы находитесь и какую картину вы лицезреете сейчас?
Я в Ростове-на-Дону нахожусь, я живу в этом городе, горожанка. Я сразу хочу оговориться, что была в центре и видела все там происходящее до обеда, скажем так, ну, до часа там, дня с утра. Ситуация очень быстро меняется, поэтому что происходит сейчас, трудно сказать, но я расскажу то, что я увидела. Во-первых, город живет своей жизнью. Люди идут по своим делам, кто-то на работу, кто-то еще куда-то. Все как обычно. Транспорт ходит как обычно. То есть о том, что что-то происходит, серьезное, какой-то военный переворот, не скажешь. Город живет своей привычной жизнью. Работают банки, магазины, все учреждения. Единственное, ну я, конечно, не смогла обойти весь город, но я увидела, что все важные события происходят на одном пятачке напротив и рядом его, штаб его, и по периметру ближайшие 2-3 улицы. Вот там сосредоточена вся техника, там тот самый танк, который уже стал известным, который не вписался, да, в ворота цирка. А там еще 2 танка я видела, бронетранспортеры. Некоторые стояли прямо на улице, некоторые стояли внутри здания штаба. Ну и вокруг очень много людей в камуфляжной форме. Более того, на подходе к этому месту, вот буквально на всем протяжении от Садовой по Буденновскому до штаба его.
Анна, скажите, пожалуйста, вы меня слышите, Анна? Скажите, кадыровцев вы увидели или кто-то что-то рассказывает о том, что пришли, приехали, заехали в город целая колонна из Грозного? Или это просто на уровне какой-то картинки?
Возможно, это случилось. Я была вот там, в городе, я живу в другом районе, днем, когда кадыровцы в соцсетях передавали, что только подъезжают к городу. Поэтому я описываю ту картинку, которая была в начале сегодняшнего дня. Ситуация меняется, ну вот постоянно, с каждым днем, с каждой минутой даже, да, может меняться. Когда я уходила оттуда, сначала я пришла, было абсолютное спокойствие. Вот что поразило, вагнеровцы были очень доброжелательны к горожанам. Они с ними общались, они подчеркивали, что мы не хотим, чтобы вы пострадали. И они были очень корректны. Вот правда поразило. Они говорили, пожалуйста, отойдите, пожалуйста, пройдите, здесь место для техники, вам не надо здесь стоять. Вот непривычно, да, вы, если сравнить с тем, как наши полицейские ведут себя во время каких-нибудь хотя бы просто мирных мероприятий, да?
Анна, спасибо вам за интересный рассказ. Мы наверняка еще к вам обратимся чуть позже за комментариями, если ситуация будет, конечно, кардинально меняться. Сейчас давайте посмотрим короткую справку. Кто такой Евгений Пригожин, чье имя не назвал Путин, комментируя ситуацию вокруг военного мятежа? Слово Иван Воронин.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Кто ты, воин? Предприниматель, медиа-менеджер, видеоблогер, инфлюенсер, повар Путина, миллиардер, заработавший в том числе на господрядах Минобороны России, основатель частной военной компании «Вагнер» и так называемой «фабрики троллей», подозреваемый по уголовному делу об организации вооруженного мятежа, ранее судим.
Это самый настоящий парень с низов. В 79-м году его даже осудили за кражу, а через 2 года снова осудили, только уже по более тяжкой статье. В общей сложности он провел в заключении 9 лет. Не самое хорошее начало для истории успеха, да?
Еще в 2016 году Фонд борьбы с коррупцией рассказывал, что компании Пригожин заработали на господрядах более 200 миллиардов рублей. С 90-х годов Пригожин занимался ресторанным бизнесом в Петербурге. От фастфудной сети до элитных заведений. Дела резко пошли в гору после знакомства с Владимиром Путиным. В одном из элитных ресторанов Пригожина Путин проводил переговоры с Жаком Шираком и Джорджем Бушем-младшим, тогдашними президентами Франции и США. Сообщалось, что в 2003 году там же Путин отмечал свой день рождения. Тогда же, в нулевые, Пригожин занялся кейтерингом. Его компании кормили участников экономического форума в Петербурге, приемов в Кремле и президентской инаугурации. Затем последовали госконтракты на поставку питания армии, московским и на время петербургским школьникам, обслуживание военных городков.
Кличку «Повар Путин» могли все что угодно сделать. Могли бы сразу дать кличку «Мясник Путина», и было бы все нормально. Теперь второй момент. Когда Владимир Владимирович Путин уезжал из Санкт-Петербурга в Москву, то, вопреки всем сплетням, я его не знал. Я узнал тогда, когда он стал президентом. Я как хозяин компании, как вежливый хозяин ресторана, безусловно, всегда выходил, встречал, общался.
Мясником Путина Пригожин, по всей видимости, стал в 2014 году, когда создал частную военную компанию, названную «Вагнером» по позывному первого командира. Тогда же она впервые появилась в так называемой ЛНР. Правда, сам Пригожин признал это лишь в сентябре прошлого года. До этого он закидывал исками о клевете любого, кто напрямую связывал ЧВК «Вагнер» с его именем. Так, буквально месяцем ранее суд в Москве удовлетворил иск о защите чести и достоинства против экс-главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признав недостоверные заявления о хозяине ЧВК «Вагнер». На этой неделе суд снова рассматривал дело по вновь открывшимся обстоятельствам, но оставил решение без изменений. Фактически Пригожин подтвердил участие ЧВК «Вагнер» в военных конфликтах в Сирии и Африке. Пригожина связывают с гибелью в Центральной Африканской Республике журналистов и документалистов Архана Джумаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ЦАР они расследовали деятельность ЧВК «Вагнер». Пригожина также связывают с фабрикой троллей, отвечавшей за прокремлевские комментарии в сети, вплоть до влияния на президентские выборы в США в 2016 году. Это он подтверждал лишь косвенно. Цитирую, «Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться». В 2018 году Владимир Путин сравнил Пригожина с американским бизнесменом Джорджем Соросом. Мол, деятельность Пригожина – это его личное дело, как и деятельность Сороса.
Скажите, Кирилл, что стало точкой кипения, что Пригожин пошел ва-банк?
Вы знаете, мне кажется, что с одной стороны этот мятеж готовился не один день и, может быть, несколько месяцев. Это вполне реалистичный срок. А с другой стороны, после того, как Бахмут был оккупирован, и после того, как оттуда были выведены силы ЧВК «Вагнера», Пригожину начали очень активно наблюдать, намекать на то, что, в принципе, он свою миссию выполнил, и больше в его услугах в нынешнем, вот в таком прежнем виде, не нуждаются. Что это означает? Что, значит, военные компании должны переподчиниться Министерству обороны, с одной стороны, а Пригожин, занять роль, может быть, какого-нибудь военного советника. При этом, начиная с 2014 года, мы знаем, что многие так называемые герои Донбасса, они находили себе, в общем, место вовсе не в дворце и не в каком-нибудь высоком кабинете, а на кладбище. Когда их, в общем, отправляли в расход ровно в тот момент времени, когда они становились не нужны. Я думаю, что нам это еще предстоит расследовать, но есть предположение, что как раз часть этих ликвидаций могла быть напрямую связана со структурами господина Пригожина. И поэтому он прекрасно знает, как никто другой знает, что бывает с отработанными героями в этой системе, которую он своими руками строил. И поэтому в некотором смысле слова ему, в общем, нечего было терять. Это одно из возможных объяснений.
Вот смотрите, критикуя, унижая, оскорбляя Герасимова и Шойгу, он ни разу не упомянул имя Путина. То есть для него зло Шойгу, Герасимов и вся вот это вот военное руководство, а Путин как бы отдельная история. Или он два пишем три в уме?
Я для себя это так объясняю, что он достаточно хорошо, интуитивно понимает некие политические правила игры, которые в путинской России существовали. Все кругом ничтожество, значит, дармоеды и коррупционеры, а Владимир Путин, просто ему нужно рассказать всю правду. Да, и поэтому обвинять военное руководство России во всех смертных грехах можно, а до Путина нужно вот добраться для того, чтобы сесть с ним как мужики и, наконец-то, хоть кто-то ему единственный раз за всю эту войну расскажет правду. Я думаю, что конструкция именно такая. Это очень похоже по механике, простите, на пугачевский бунт.
С нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Новости или информация меняется каждый час, если не сказать даже чаще. Дойдет ли Пригожин до Москвы и что может этому помешать, как вы считаете?
Давайте зададим вопрос, а что ему не помешало, значит, дойти до Ельца, пройти несколько сот, ну не ему, а его людям, пройти несколько сот километров без особого сопротивления? Вот это вот самое интересное обстоятельство во всей этой истории, которая разворачивается вот сегодняшнего там, сегодня в основном разворачивается, да. Вот, на мой взгляд, его достаточно такое спокойное, ну, продвижение его людей достаточно спокойное свидетельствует о том, что российская номенклатура, российская бюрократия и командование силовых ведомств или там так называемых правоохранительных, хотя о каком праве в России можно говорить, ну, это отдельный вопрос, на мой взгляд, никакого права нет, кроме права сильного, но не в этом дело. Так вот, все военные командиры, полицейские командиры, начальники местных управлений, там, Росгвардии и прочих всех этих ведомств, они попросту заняли нейтральную позицию. Мы не знаем, видимо, так они размышляют, кто в конечном итоге придет к власти. Будет сохраниться ли власть в руках Путина или придет Пригожин. А поэтому лучше не вмешиваться, лучше не вступать в какие-то столкновения с пригожинскими силами, с пригожинскими формированиями. Ну, а да, мы получили, они, конечно, получили приказ, значит, остановить, задержать, рассеять там и так далее и тому подобное. Но ведь есть масса объективных обстоятельств, которые могут им помешать выполнить этот приказ. Там кто-то заболел, у кого-то бензина нет, у третьего, значит, патроны кончились, случайно вот так получилось. Поэтому полиция и Росгвардия как-то вот заняли такую интересную позицию, позицию невмешательства. И это очень важно.
Юрий, скажите, вот это важно, и если можно, более короткий ответ. ФСБ, это опора Путина, мы знаем. Он, ФСБ может выступить на стороне мятежника и бунтаря, или они будут наблюдать, чья возьмет?
Ну, во-первых, ФСБ, как и прочие силовые ведомства, это люди, помимо всего прочего. И каждый человек в таком ведомстве пытается найти ответ на вопрос. А что будет со мной в случае, если Путин усидит? И что будет со мной в случае, если победит Пригожин? И вот это, я думаю, каждый человек дает разные ответы на этот вопрос. Поэтому говорить о ФСБ как о некой единой такой, ну, неким таком, некоем носороге, который все вокруг давит, нет, это большое количество разных мелких носорогов, у каждого есть своя делянка, свое поле деятельности. И поэтому я думаю, что ФСБ, как и МВД, как и Росгвардия, по крайней мере, на среднем уровне командования и управления, они тоже предпочитают сидеть сложа руки. Ну, так же точно, как, знаете, КГБ вот в 93-м году и в 91-м году, все эти ведомства, они занимали такую вот позицию, а мы не знаем, кто победит, Горбачев победит или ГКЧП, победит Ельцин или победит Руслан Хасбулатов, но поэтому подождем, да, и вы знаете, у Ельцину пришлось ведь буквально силой заставить Грачева ввести в Москву войска, это известная история. А сейчас, видимо, у Путина таких сил нет.
Юрий, спасибо вам большое. Моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров. Продолжение этой же темы. Кого бы Владимир Путин не выбрал себе в преемники, ему будет сложно согласовать кандидатуру со своим разрозненным окружением. На кого ему сейчас можно положиться вот в такой ситуации?
Я думаю, что ближний круг людей, с которыми он давно знаком, такие как Патрушев, такие как Ковальчуки, по всей видимости. Ну и плюс, я думаю, что те люди, которых он продвигал в политику, как таких своих претарианцев, как бывшую охрану, которая теперь, например, занимает посты губернаторов, как господин Дюмин. Вот, собственно говоря, эти две группы людей, старые друзья и новые назначенцы, это наиболее лояльные круги вокруг Путина, которые должны сейчас, как мне кажется, может быть, из второго как раз круга или из какого-то еще неизвестного, как мне представляется, может выдвинуться некий молодой спаситель Отечества, да, как бы защитник государя-императора, поскольку сам, значит, этот так называемый государь, он, в общем, не в очень хорошей форме, что называется, это очевидно. Вот нужен какой-то такой еще один Бонапарт, который будет занимать в данном случае консервативную позицию, да, защищать контрреволюцию, как бы. Вот,
как вам реакция предпринимателя, общественного деятеля Михаила Ходорковского, который выступил с идеей поддержать Пригожина, тут же получил по полной программе от критиков, которые считали, что либеральная оппозиция не должна ассоциироваться с Вагнером.
Я полностью согласен с тем, что либеральная оппозиция не должна ассоциироваться с Вагнером. И самое главное, я не очень понимаю, чем Пригожин лучше Путина. И почему победа одного из них над другим, в общем, кому-то пойдет на пользу. Я думаю, что для гражданского общества в России было бы полезно, если бы эти две группировки боролись бы друг с другом, как можно меньше ранее причиняя вред гражданским лицам, и как можно больше ослабляя друг друга, для того, чтобы, если уж как Ходорковский говорить о окне возможностей, это окно действительно открывалось бы в результате столкновения двух преступных кланов, по сути.
Мы еще вернемся к этой теме. О том, что происходит здесь и сейчас на фронте, в материале Артура Давлетши.
Ну что ж, друзья, в России официально началось новое смутное время.
На фоне мятежа Евгения Пригожина начала меняться ситуация не только в тылу России, но и на фронте. Минобороны поспешно обвинила создателя ЧВК в помощи Украине. По мнению представителей ведомства, ВСУ воспользовались провокацией и сосредотачивают силы на Бахмутском тактическом направлении для наступательных действий. 20 мая стало известно, что Бахмут захвачен силами ЧВК «Вагнер». До этого на протяжении 230 дней за Бахмут велись ожесточенные бои. Потери обеих сторон исчислялись тысячами раненых и убитых. Военный эксперт Александр Мусиенко подтверждает выводы Минобороны. Демарш Пригожина выгоден ВСУ.
Уже фиксируется, скажем так, неразбериха. Это еще не та стадия, когда уходят с фронта и складывают оружие. Но отсутствует координация. То есть чувствуется неуверенность. Непонятно, как будет дальше. Чувствуются проблемы с логистикой, которые возникают. Ведь тут Пригожин тоже, очевидно, не договаривает, когда говорит, что с Ростова все идет на южно-донецкое направление без перебоя. На самом деле не так, потому что российское командование сейчас занято ситуацией в России. отвлеченность. Понятно, этим будет воспользоваться украинские вооруженные силы максимально.
Успехом завершилась атака ВСУ на Донецком направлении. Возле села Красногоровка украинские военные завладели несколькими позициями, которые российская армия удерживала с 2014 года. Также ВСУ продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Проблемы российской армии на этом не заканчиваются. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия только за последние сутки потеряла почти 600 человек. Также уничтожено 30 артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин, а также 4 системы ПВО.
Мы продолжаем беседу с Кириллом Мартыновым. Скажите, Кирилл, открывает ли какие-то новые возможности для либеральной оппозиции, которая находится за рубежом, в связи с ситуацией вокруг Пригожина?
Ну, я даже какое-то личное ощущение того, что уже, может быть, как-то пора в сторону Пскова постепенно двигаться, почувствовал сегодня. Я думаю, что если действительно будет возможность поработать на родине, надо этой возможностью будет пользоваться, даже если это будет связано с какими-то рисками. Ситуация дестабилизации власти Владимира Путина, такая экстренная, к тому же буквально обвал всех там надежд и всей так называемой стабильности, какая осталась за считанные часы, безусловно, это политическая возможность. Мне кажется, сейчас оппозиции нужно быть мудрой для того, чтобы этой возможностью распорядиться, ну, как бы правильным способом, и в частности для того, чтобы не занимать, ну, там, людоедскую позицию, да, потому что, как, равно как и призывы к гражданской войне, в которой погибнет огромное количество людей, и тем более призывы поддержать такого человека, как Пригожин, это позиция, которую, ну, гуманистической никак не назовешь. Я бы сказал, что все-таки нужно искать какую-то третью точку опоры, может быть, как какую-то группу внутри России, которая готова как бы заявить, что Путин не гарантирует больше нам безопасности от таких людей, как Пригожин, но и Пригожин, разумеется, тоже не может ни на что в политическом смысле слова рассчитывать.
Чемоданчик вы свой на всякий случай приготовили. Спасибо. С нами на связи украинский военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Как может сейчас воспользоваться ситуацией ВСУ и изменить линию фронта? Это шанс?
Никоим образом. Нет, это не шанс, и никоим образом. И я уверен, что украинский генеральный штаб не станет действовать именно таким образом. Ведь совершенно очевидно, что успех украинской армии в первую очередь состоит в том, что мы имеем возможность системно, методично уничтожать вражеские запасы. Мы уничтожаем и склады с боеприпасами, ликвидируем склады, где россияне хранят свое вооружение, технику, где размещают личный состав, командные пункты, также с помощью украинской артиллерии, украинской авиации, да-да, те самые ракеты «Шторм Шэдоу» также превращаются в пепел. Но, сломя голову, бросаться в контрнаступление, мол, сейчас в Ростове смута, я думаю, это абсолютно нерациональная тактика. Ведь враг серьезно подготовился к украинскому контрнаступлению. Сплошные поля, минные, противопехотные, противотанковые. Очень мощная система укреп районов, окопов, рубежей обороны, она создает очень серьезные проблемы для продвижения вперед украинских сил обороны. Поэтому я весьма скептично воспринимаю заявление некоторых экспертов, мол, события в России – это шанс для украинских сил обороны. Шанс для украинской силы обороны – это достаточное количество боеприпасов и методичная боевая работа по вражеским позициям. Это шанс.
Хорошо. А может ли Пригожин стать невольным союзником Киева, если он и его команда вступят в бой с Минобороны России?
А Пригожин – враг. Очень серьезный, хорошо подготовленный, хорошо обеспеченный. Вы обратите внимание, насколько серьезное боевое охранение создано для той колонны Вагнера, которая в настоящее время движется на Москву. Очевидно, что враг, он крайне серьезен, и то, что он сейчас занимается разбором полетов с руководителем Российского министерства обороны, с начальником генштаба вооруженных сил России, это, с одной стороны, хорошо, но я не думаю, что это каким-то образом может влиять на ситуацию на поле боя. Еще раз, управляемость всех российских сил и средств, которые задействованы в рамках так называемой СВО, соблюдается. Боевые действия идут. Украинский генеральный штаб буквально сегодня заявил о том, что идут тяжелейшие бои на Лиманском направлении, в районе Авдеевки, в районе Маринки. Россияне пытаются контратаковать на юге Запорожской области. Простите, о каком разбалансировании военного управления может идти речь? Это ерунда.
Владислав, вот в одном из своих выступлений в эти дни Пригожин сказал, что ВСУ добилось какого-то успеха и освободили десятки квадратных километров. Он блефовал для того, чтобы мотивировать свои действия? Или это действительно есть определенные успехи ВСУ, и Пригожин это подтверждает?
Успех украинской армии крайне скромный. если мы ведем речь о территориальных приобретениях, о возвращении из-под российской оккупации наших территорий. Но успехи украинских сил обороны в части уничтожения вражеских запасов, складов с боеприпасами, место хранения бронетехники и вооружения достаточно впечатляющие. За минувшую неделю, как минимум, несколько перелетов по портам в Бердянске и в Мариуполе, уничтожены крупные склады на юге Херсонской области, уничтожен мост в районе Чунгара. То есть, если мы говорим в этом контексте, то украинская армия имеет соответствующие успехи. Но говорить о том, что эти успехи уже трансформированы в территориальное приобретение, ну, это не соответствует действительности.
Владислав, спасибо вам за ваш комментарий. Моим собеседником был украинский военный эксперт Владислав Селезнев. И вот последние новости со стороны Минобороны России. Возможно, появились первые жертвы. К-52 вертолет был сбит в Воронежской области бойцами ЧВК «Вагнер». Экипаж погиб, военкор Поддубный об этом пишет. Военкор Поддубный – это известный прокремлевский военкор. Продолжение нашей темы «Альтернативы», Кирилл. Видите ли вы какую-то серьезную фигуру в этой истории, кто может на себя взять ответственность? Ну, кроме, естественно, Путина, кроме Кадырова и кроме Пригожина. Есть ли вообще какие-то фигуры?
Ну, представьте себе, скажем, ситуация пока абсолютно фантазийная, но, допустим, Пригожин добирается до Москвы, вот мы ждем с минуты на минуту буквально этих событий, он добирается до Москвы, закрепляется в какой-то опорной точке, и так проходит несколько дней. Пригожин предлагает какие-то условия для переговоров. Кто вообще, в принципе, способен эти переговоры вести? Я думаю, что, на самом деле, если ситуация будет достаточно тяжелой для российских властей, то таким переговорщиком вполне может быть Сергей Семенович Собянин, который отвечает за свой город, который как губернатор фактически, да, как мэр должен, значит, отправиться, вот, разруливать вопрос. Вот. И вполне вероятно, что из таких сред, как Собянин, могут появляться идеи, что, ну вот, вы знаете, не вашим, не нашим, да, а какая-то средняя, более взвешенная позиция.
То есть вы не случайно назвали фамилию Сергея Собянина?
Я назвал его сейчас как пример человека, который заведомо занимает более взвешенную позицию, несмотря на все свои как бы особенности и свою причастность, конечно, в том числе к военным преступлениям этого режима, этой войны. Но как бы человек, да, не замешан в некоторых радикальных решениях. До сих пор, по крайней мере, кувалды никому голову вроде бы не разбивал. Вот. И такого рода люди, которых там раньше еще в старину называли технократами, они все-таки могут организовывать определенные процессы, и мне кажется, они в целом могут быть, кто-то из них может быть, в том числе при поддержке части оппозиции, оказавшейся за рубежом, может оказаться какой-то такой промежуточной консенсусной фигурой в случае разрастания этого кризиса. Пока, конечно, это все абсолютно, ну, и такое выдавание желаемого за действительного, и говорить об этом преждевременно еще в нынешних условиях.
Так, Кирилл, спасибо. Насколько сплоченная команда Евгения Пригожина, если придется реально сражаться с Минобороны и кадыровцами? Об этом я поговорил с Ольгой Романовой, исполнительным директором «Руссидящей». Можно ли сказать, что заключенным, которых освободил Пригожин, по сути, нечего терять, и они пойдут до конца?
Да, конечно. Больше того, у них сразу есть несколько обстоятельств, которые не позволяют им действовать иначе. Ну, во-первых, они не смогли социализироваться внутри России, в мирной жизни, что называется, в гражданской жизни. Никто ими не занимался. Никакие ни социопсихологи, ни психиатры, что совершенно необходимо в этих случаях. Потому что у них посттравматический синдром и послевоенный, и, естественно, пенитенциарный. Они, конечно, не устроены, у них кончились деньги, и у них есть чувство такое, которое у многих появилось впервые в жизни, чувство нужности. Они нигде не нужны на свободе, у них работы нет и не будет, у них обычно семьи нет и не будет, дома нет и не будет, а тут они нужны, да, своим парням, все такое, и... Плюс ко всему, да, у них они поиздержались, у них кончились деньги, и они, конечно, все подвержены такой очень простой, понятной, популистской идеологии Пригожина, которая, конечно, полностью занял, еще расширив и углубив такую, как вот ямку так расширил, нишу Жириновского, и добавил туда немножко от Махно, немножко от Петлюры, и, в общем, получилось прям самый шик. И, естественно, маргинальные слои населения, причем не только заключенные, они, конечно, составляют очень большую группу поддержки Пригожина.
Как отразится эта ситуация на бойцах ЧВК «Вагнер» на фронте и в тылу? Ведь часть уголовников вернулась домой.
Уголовники, которые вернулись домой, они, конечно, присоединятся к ЧВК «Вагнер». Но вот что интересно. Сегодня с утра из родительских чатов, а в каждой зоне есть свои родительские чаты, это родители, жены, в общем, родственники заключенных, пошел, ну, я бы не сказала, что слух, это информация, что собирает ФСБ, местное ФСБ, сведения о всех родственников, всех, кто был завербован в заключенные в ЧВК «Вагнер». Я так понимаю, что речь идет уже и о заложниках. То, что будет с людьми на фронте, мы уже видели сегодня обращение бойцов, завербованных уже Министерством обороны. Это заключенные, которые находятся в таком подразделении, как «Шторм-Зет», которые высказали свое желание присоединиться именно к мятежникам ЧВК «Вагнер». И, естественно, я думаю, что и по дороге к ЧВК «Вагнер» присоединятся еще и люди, так сказать, потенциальные или отсидевшие, я бы сказала, уголовники.
Ну, и последний мой вопрос. А кто из российской власти, на ваш взгляд, может поддержать Пригожина?
Я думаю, что из российской власти поддержать Пригожина может кто угодно, включая Рамзана Кадырова. Мы видели сегодня прекрасно с утра сцену в Ростове, в командовании Южным военным округом, когда и Юнусбек Евкуров, заместитель министра обороны, и, собственно, генерал Алексеев, который за несколько часов до этого выступал с обращением Пригожина с требованием прекратить это безобразие, прекрасно пили с ним с утра кофе, улыбались, руку жали, провожали.
Мы продолжим беседу с Кириллом Мартыновым. Мне кажется, одно из главных событий, помимо сегодняшнего дня, произошло за день до этого, когда с длинной лекцией выступил Евгений Пригожин. И он там сказал удивительные вещи о том, что Украина не собиралась нападать на Россию, а война была развязана олигархическим кланом, находящимся у власти и генштабом Российской Федерации. Это игра слов, это флирт, блеф для того, чтобы как-то оправдать свое поведение, или он действительно считает, что это... Война, она не спровоцированная украинской стороной.
Он же там добавляет, что ну теперь, раз уж мы там, мы не имеем права отступать, потому что иначе Россия погибнет. И вот получается, что какие-то коррупционеры втянули нас в эту войну, а заканчивать эту войну должны такие герои, как, собственно, Евгений Пригожин и его наемные зэки. Я думаю, что это достаточно... как бы целостная для Пригожина позиция, он действительно с этой повесткой как раз сейчас двигается на Москву.
Ну хорошо, вот вы верите в то, что он реально думает, что зря эту войну начали кремлевские, и кого он называет олигархическим кланом? Вот фамилии, можете назвать этих олигархических товарищей?
Ну, и его в первую очередь интересуют, соответственно, кланы Министерства обороны. Шойгу, я думаю, вполне не бедный человек, который хорошо зарабатывал на, значит, снабжении российской армии на всех прочих, значит, задачах с этим связанных. Под ним сидят огромное количество коррумпированных генералов. Это тоже все не секрет. А дальше начинаются, ну, многочисленные люди, которые там, жители Рублевки условные, да, которые Шойгу также, которые Пригожина также давно раздражают, и которых он часто вспоминает в своих речах. Это российские олигархи, бизнесмены, которые, вот некоторые из них там пытаются занять какую-то половинчатую позицию, в данном случае, мол, ни вашим, ни нашим. Это вообще значительная часть путинской элиты, которая вот под таким вопросом с точки зрения Пригожина, это же как бы они, вот ребятам из «Вагнера» не дают снарядов, например, да, или там чего-то еще не дают. И я думаю, что да, что это как бы некоторые очень сумбурное, но вполне целостная политическая платформа, на которой Пригожин сейчас стоит, она такая очень пацанская. Вы нас в это втравили, нам теперь разбираться, но сначала мы разберемся с вами.
А можно ли говорить, что после того, как он ответил Путину, что он не собирается складывать оружие, а теперь акцент он перенес с начальника генштаба Герасимова, министра Шойгу, на президента, и теперь он уже напрямую конфликтует с Владимиром Путиным?
Но де-факто конфликт с Владимиром Путиным есть, потому что Путин посвятил этому конфликту уже целое специальное сообщение, да, как бы, я думаю, что даже, скажем, Алексей Навальный ни разу в своей карьере не удостаивался, как бы, такой чести в кавычках. Вот. А с другой стороны, сам Пригожин по-прежнему, мне кажется, старается разыграть эту карту доброго царя, которого обманули. Может быть, не очень доброго уже царя, но, в общем, человека, который недостаточно хорошо информирован, и прежде чем его судить и наказывать, и вообще как-то с ним конфликтовать, нужно с ним все-таки поговорить по-мужски. Вот этот аспект тоже здесь есть.
Что будет с ядерным электоратом Путина? Ведь он, говоря о госперевороте или государственной измене, проводя аналогии с 1917 годом, не называет фамилию Евгения Пригожина. И тем более, что Пригожина всегда ограничивали на федеральных телеканалах. Угу. Не сойдет ли народ с ума? Вдруг откуда ни возьмись какой-то вагнеровец, и не появится ли какая-то путаница в головах? Ну, избиратели.
Знаете, я думаю, что когда вот такие вещи возникают, даже там в 17-м году действительно все эти персонажи, там Керенский, Корнилов, еще с десяток разных героев 17-го года, они в голове у народа вполне укладывались на каком-то уровне, да, и даже все эти партии многочисленные. Сейчас у нас партий никаких нету, слава богу, очень просто. Вот, но то, что сейчас на наших глазах произошло, это, конечно, некая трансформация прежнего Путина в некое новое состояние, вот такой постпригожинский путинизм, я бы сказал. Потому что все же было некоторое уважение, кроме страха в отношении Путина, и кроме безразличия и презрения в народе в отношении Путина, было некоторое уважение у многих людей. И были даже некоторые надежды, что все-таки это умный человек, давно на своем посту сидит, он разберется. Вот мне кажется, уважение и надежды, и вообще ощущение, что российское государство может предоставить людям минимальную безопасность и минимальные гарантии на то, что мы будем жить нормальной жизнью, эти иллюзии постепенно у людей пропадают, и пропадают они ровно вот как тикают эти часы, пока Пригожин едет на Москву.
За ситуацией в России наблюдает весь мир. Об этом скажем уже откровенно и честно. Мы просматриваем все мировые издания, везде об этом пишут. И еще один важный персонаж. Зовут его Александр Лукашенко. Давайте послушаем, что происходит, какова реакция в Белоруссии из уст оппозиционного политика Павла Латушко. Как ситуация с бунтом Пригожина сейчас отражается в Беларуси? Есть ли угроза власти Лукашенко?
Ну, Лукашенко чувствует эту угрозу. Мы знаем точно, что в 2 часа ночи он прервал свое участие в молодежной тусовке, которую он любит организовывать по случаю Дня выпускника, и собрал своих генералов, так называемый Совет Безопасности, в урезанном составе и рассматривал ситуацию, развитие ситуации в Российской Федерации. С утра он провел уже несколько телефонных разговоров с Путиным, ну, по крайней мере, как мы располагаем информацией, 4 таких разговора состоялись. Он дал поручение, и в 10 утра было начато экстренное заседание Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Сегодня объявлен рабочий день для всех центральных аппаратов силовых структур. Лукашенко, насколько мы понимаем, сейчас стоит перед выбором, направлять или не направлять силы специальных операций в помощь Путину для отражения движения армии Пригожина на Москву. По крайней мере, такие сигналы к нам поступают. Речь может идти, по нашим сведениям, об одной из бригад сил специальных операций, Витебской бригаде. Поэтому Лукашенко, с одной стороны, видит прессинг внутренний, потенциальный, и он пытается уже как бы готовиться к этому. Он понимает, что есть внешние факторы, это белорусские добровольцы, которые сражаются в составе вооруженных сил Украины. Есть также запрос со стороны Путина, и это для него также вызов и потенциальная проблема. Кстати, часть своей семьи он уже вывез в Турцию, ночью также экстренно вылетел борт с аэропорта Минск в направлении Турции, он уже приземлился именно там.
Готов ли Лукашенко вновь заигрывать с Европой, если ослабнет Путин, или ему путь на Запад закрыт?
Я не думаю, что есть шансы заиграть с Европой, хотя мы, конечно, надеемся, что наши европейские партнеры не пойдут на эту ситуацию. Как Объединенный переходный кабинет, транзитное правительство, мы также создали оперативный ситуационный штаб. Этот штаб возглавил представитель кабинета по вопросам национальной безопасности и обороны Валерий Сахащик, подполковник, который отвечает в том числе за взаимодействия с силовым сектором. Оперативный штаб будет работать как на внешнеполитической арене, так и внутри Беларуси. Мы призываем сейчас всех белорусов активизировать вхождение в план «Перемога» и быть готовыми к развитию ситуации в Беларуси. Когда откроется окно возможностей, мы должны будем его использовать для того, чтобы упразднить режим Лукашенко и для того, чтобы обеспечить вывод российских войск с территории Беларуси и восстановить власть и передать его в руки белорусского народа. Соответствующий алгоритм действий, ну, кроме вот этих общих слов, которых я сказал, конечно же, нами прописывается, и мы будем его реализовывать по мере развития ситуации. Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.
Вот эта новая ситуация может ли стать для Лукашенко поводом выйти из клещей Путина и стать более самостоятельным игроком, так как Путин сам сейчас находится в сложном положении?
Нет, давайте не будем иметь иллюзий. Вот эти все вопросы, которые вы ставите, это об этом и говорят западные политики. И ранее говорили, это ошибочная оценка положения Лукашенковой роли в войне, подготовки к войне, когда он именно вдвоем с Путиным обсуждал все секретные планы еще в 2021 году, каким образом они осуществят агрессию в отношении Украины. Они приняли военную доктрину союзного государства, они сформировали российскую большую группировку, которая атаковала Украину. В последующем Лукашенко всемерно поддерживает войну России против Украины, он является агрессором. То, что он не ввел войска, это только обманывает всю ситуацию, неверная трактовка. Он не вводит войска по причине того, что он боится протеста внутри страны. И эти протесты не нужны и Путину. Поэтому ни о каком выходе из союза с Путиным на сегодняшний день речь не идет. Наоборот, только что было озвучено заявление Совета Безопасности Белоруссии, которое возглавляет нелегитимный Лукашенко, где было сказано, что мы абсолютные союзники Российской Федерации, мы союзники России в специальной военной операции, ну мы, я имею в виду Лукашенко и Совет Безопасности, и они будут всемерно поддерживать стабильность в России. Поэтому обсуждается вопрос возможного направления и сил специальных операций, подразделений сил специальных операций Беларуси в Российскую Федерацию. Поэтому такой подход, такая трактовка, она будет абсолютно неверная. Я убежден в том, что этот сценарий нерелевантный.
Это был белорусский политик Павел Латушко. Мы возвращаемся к нашему Кириллу, гостю. Скажите, Кирилл, вот жизнь всегда пишет тот сценарий, который мы не ожидаем, и это сложно нам придумать. Мало кто предсказывал, что Путин начнет эту войну. И вот сегодня бунт, военный мятеж Евгения Пригожина. Для вас это стало неожиданным, или вы все-таки догадывались, что что-то такое должно произойти?
Вы знаете, я все-таки есть, когда вот мы говорим про людей, которые там руководят государствами, строят какие-то геополитические планы, ты им все время почему-то приписываешь некоторую, ну, как бы, рациональность, что все-таки они понимают, что они действуют. У них хорошие источники информации, у них действительно есть какие-то разработанные планы, на них работают сотни и тысячи людей. Когда раз за разом жизнь как бы показывает, что это не так, это всегда очень удивительно, да. Потому что, ну вот, глядя на, вот посмотрите, да, что случилось с Пригожиным за последние полтора года. Ему дали неограниченный карт-бланш, и в частности карт-бланш нарушать все мыслимые и представления о здравом смысле, и то, что осталось от законов Российской Федерации, когда как бы незарегистрированное вооруженное формирование вытаскивает из тюрем заключенных для того, чтобы ехать куда-то кого-то убивать в соседней стране. Ну, как бы это немыслимо, но мы к этому привыкли за эти полтора года уже. Вот. И, конечно, когда ты на это смотришь в течение полутора лет, ты говоришь, ну, это невозможно, это не может так работать. Не может существовать государство, даже в виде диктатуры, с таким свободным радикалом, который вот вращается вокруг этого государства. Да, они, ну, по идее, когда-нибудь это случится, когда-то что-то с этим случится, да. Но, конечно, ты не можешь себе представить, что люди, которые вроде бы отвечают за там будущее России, они способны обрушить все, что осталось от российской стабильности за 12 часов, это просто выше ожиданий, ну, просто потому что ты обычно как-то своих оппонентов и вот эту диктатуру, которую ты изучаешь, ты все-таки ее как-то стараешься хоть немного уважать как противника, да, как бы как преступного противника, но все-таки страшного. А оказывается, что все-таки здесь есть большая доля такого жалкого, позорного, глупого просто, да. Я думаю, знаете, прошу прощения, вот был у нас Иван Грозный, и мне все-таки очень кажется, что в историю нынешний Владимир может войти как Владимир Дурак. такое простое как бы такое слово очень.
Ну, я напомню, что один из американских журналистов в газете
«Нью-Йорк Таймс», да, уважаемая газета.
«Самый опасный дурак в мире». Скажите, а вот я попытаюсь стать адвокатом дьявола. Вот когда Пригожин рассказывает о том, что его сердце крови обливается, потому что погибло огромное количество русских солдат и офицеров на поле боя, то есть он их хоронил, то есть речь идет о десятках тысячах, да, и ставит вину Минобороны. На ваш взгляд, это искреннее сострадание или это игра?
Понимаете, мы же здесь вступаем на поле такой психопатии еще возможной. Понимаете, бывают совершенно искренние психопаты. Психопаты, которые знают, что такое сочувствие, потому что они прочитали об этом в книгах. Да, или там способные к сочувствию в некоторых контекстах. И Пригожин, например, внезапно говорит очень человечные вещи по поводу украинцев, например, время от времени, да, потому что российская пропаганда...
Отдает дань,
да,
мужеству противника.
Да, российская пропаганда говорит, нет, это нацисты, это нелюди, вот мы их уничтожали и будем уничтожать. Соловьев каждый день, вот кроме сегодняшнего, последнего дня, предлагает нанести в последние месяцы ядерный удар по какой-нибудь стране, которая ему не нравится сегодня. Вот, на этом фоне, когда Пригожин говорит, что, ну, как бы мы уважаем наших противников, да, это выглядит все-таки более разумно. То есть, как бы абсолютный безумец и психопат Пригожин выглядит более разумным человеком, чем российская пропаганда и руководство Российской Федерации. Вот с чем мы имеем, и вот, мне кажется, с чем обусловлен ваш вопрос.
Ну, может быть, он играет на правильных нотах, и поэтому в этом отношении выигрывает информационную войну у своих оппонентов. Так можно сказать.
Мне кажется, он хочет внимания. Он такой Бонапарт, как бы. Он хочет внимания, власти. Зачем ему еще во что-то играть?
Скажите, Путин держит удар? Как вам его поведение?
Я считаю, что Путин полностью провалился как медийный объект, по крайней мере. То есть, в каком-то смысле слова никакого Путина прямо сейчас нету. Он выступил с чрезвычайно слабым заявлением, плохо подготовленным, вероятно, скорректированным им самим. Самое слабое звено в заявлении Путина утреннем было сравнение ситуации с 1917 годом. Потому что, как бы люди у нас неплохо не знали историю, все понимают, что если руководитель государства говорит, а не то будет 1917 год, это означает все, как бы деньги надо снимать из банков, если они у вас там еще, возможно, постараться уехать там из страны. Все эти вещи, в общем, очень хорошо считываются нашим народом, и призывы наказать виновных в мятеже и объединиться на этом фоне совершенно не работает.
Нет ли у вас ощущения, что этот текст был написан на скорую руку, и это аналогии с 17-м годом, это несколько натянутая вообще эта история?
Ну, я не знаю, здесь же бывают самосбывающиеся прогнозы, если руководитель государства говорит, у нас на дворе 1917 год. Насколько это достоверно? Все начинают вести себя соответствующим образом. Да? Мы прекрасно знаем, что случается в 1917 году. Для условного майора вооруженных сил Российской Федерации, сейчас действительно открывается окно возможностей. А вдруг он сделает правильную ставку политическую, да, и окажется через некоторое время там королем мира.
Как вам реакция кремлевских пропагандистов, а их немало, это и Симонян, и Соловьев, и Норкин, и другие, они в растерянности или вы ожидаете, что скоро они начнут переобуваться, потому что все об этом часто говорят.
Ну, пока, мне кажется, консолидация все-таки идет скорее в сторону Владимира Путина, мы это видим. То есть до переобувания еще должно пройти какое-то время, должны случиться какие-то причины. Симоньян, насколько я понимаю, сутки молчит. Это такое молчание Симоньян. А Соловьев вот записал очень грустный ролик из автомобиля, где он призывал там как-то «братва, не стреляйте друг в друга», как в одной бандитской песне из 90-х пелось. Он говорил, что все мы русские люди должны сплотиться. Это у него ситуация не вызывает такой энтузиазм, как ядерные удары или начало того, что они называют специальной военной операцией. Пропаганда погрустнела, мне кажется. Вот. И это было видно еще на первом этапе пропагандистской работы, когда по Первому каналу, ладно, я понимаю, еще Екатерину Андрееву вытащили ночью, это еще, может быть, имеет какой-то смысл, но они зачем-то еще потом и генерала Суровикина с пистолетом-пулеметом на бедре показали в эфире Первого канала. Зачем это нужно было сделать и кто принимает такие решения? Ну, понятно, что это администрация президента и там Эрнст в данном случае, но Это большое поражение пропаганды в пропагандистской войне.
Кирилл, спасибо вам большое за интересную беседу. Моим гостем был главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. С вами мы увидимся через неделю. Всего вам доброго.